Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Казанцев, визаентолог, кандидат юридических наук. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Мы с вами уже не в первый раз встречаемся, очень здорово, мне кажется, прошла наша прошлая беседа, когда мы говорили о культуре Византии, об особенностях религиозной культуры, об особенностях светской жизни Византии в целом, провинции, ну, в первую очередь, скорее даже и столицы Константинополя. И мы договорились разговор продолжить, и вот продолжаем мы его. Сегодня тоже о разных аспектах жизни византийцев попробуем поговорить, почему это важно. Еще в прошлом программе, найдите ее, она есть на сайте radiovera.ru, мы говорили о том, что сейчас у нас много говорится о пересечениях, параллелях, об идеальной модели, о Византии как идеальном государстве. Насколько это так, насколько мы можем действительно эти параллели проводить, и в конце концов идеальная модель государства, которая существовала в своем последнем измерении все равно 700 лет назад и закончилась достаточно... Ну, как 700, ну, все-таки 600, да, получается, что-то я на 100 лет вперед перепрыгнул, 600 лет назад, и закончилась его история печально, и до этого, конечно, были кризисы, череда кризисов сложных, но мы попробуем посмотреть на историю Византии через призму культуры, отношения людей, как они ели, что они ели, во что одевались. Мне кажется, это очень интересно, и вот мы про еду в прошлый раз обещали поговорить. Давайте мы про еду и поговорим в начале программы. Понятно, опять же, что за тысячу лет, с одной стороны, византийцы где-то совершенствовали, что-то заимствовали в плане своих гастрономических предпочтений, но, с другой стороны, вот этот средиземноморский регион, он все равно... что в V веке, что в XII веке, все равно приносил примерно одни и те же плоды, и кухня была, наверное, схожа.
Абсолютно верно. Разумеется, в Византии эволюционировали рецепты, может быть, соусы. А мы можем довольно уверенно говорить про византийскую кухню,
хотя... Арабы там что-то приносили. Ну, вернее,
на самом
знакомство
деле,
с арабами.
Больше арабы давали, больше византийцы давали арабам, чем наоборот, потому что в арабской кухне можем следы увидеть византийского влияния, и не только арабов, сейчас мы об этом отдельно скажем. Но абсолютно верно, исходные продукты, они были более-менее неизменные. И здесь важно отметить то, что на фоне там современной Византии Западной Европы, на фоне современной Византии Руси, и в силу климата, и в силу общего уровня жизни, рацион византийцев был более разнообразным. Помимо очевидных вещей, вроде рыбы и овощей, там было мясо, там были сыры. Там, про твердые сыры мы не можем с уверенностью сказать, но мягкие, полутвердые там были вполне. Там было вино. Это не совсем то же самое, что мы сейчас называем вином, но тем не менее, крепкие напитки там были.
А в чем разница? Кстати, опять же, мы все время перекладываем на русскую кухню, а вы сейчас перечислили какие-то вещи, которые, без которых сейчас русскую кухню даже сложно представить. Вот мясо, да? Мясо... Знаете, одно время в Москве был ресторан, который сделал человек, Максим Сырников, очень известный, очень известный шеф-повар ряда ресторанов, человек, который действительно хорошо разбирается в русской кухне, и в этом ресторане он попытался воссоздать действительно русскую кухню без таких поздних влияний. Понятно, что кухня любого народа мира, она без влияния не может обойтись, но тут минимально влияние, и для людей, которые не знакомы с историей, пришли в этот ресторан, его уже нету много лет, этого ресторана, но вот люди, которые приходили, их очень сильно удивляло, я помню, что в меню минимальное количество мяса. Потому что мясо дорогое, мясо никто вот так, как мы сейчас едим, никто тогда на Руси не ел, поскольку корова, почему где-то в Западной Европе не одно столетие существуют мясные и молочные породы коров? Потому что их так разводили. Вот это на мясо, это на молоко. А у нас такого никогда не было. Вот корова, она и молоко, а потом уже, когда она состарится или как что-то произойдет с ней, она мясо. Со свиньями проще, но их тоже не закалывали каждую неделю, чтобы есть. Их там разводили, доращивали. И по праздникам большим, вот, собственно говоря, это мясо и присутствовало на столе, и далеко не у каждой крестьянской семьи. А у византийцев какая-то другая история взаимодействия с мясом. Тут стоит взглянуть просто на кухни народов, которые находились под византийским влиянием, чтобы увидеть, что мясо там присутствует практически везде и во всем.
Абсолютно верно. И сегодня реалии византийской кухни мы можем нагляднее всего увидеть по кухне тех народов, которые дольше и последовательнее всего были под влиянием Византии. Допустим, Сербия, Болгария после византийского влияния испытывала очень долгий период османского владычества с катастрофическим падением уровня жизни, а грузины – нет. И вот именно в грузинской кухне мы сегодня можем видеть более или менее то, что ели византийцы. Мы можем с уверенностью говорить о том, что прототип таких вещей, как там мацони, как шашлык, кстати говоря, пусть не совсем такой техники приготовления, в Византии были, были лобио, немножечко другими специями, но их византийцы кушали.
А откуда мы это, кстати, знаем?
Очень много письменных источников.
Прям с рецептами практически, которые досконально...
С описанием блюд. Вот, разумеется, вот если мы говорим о Максиме Сырникове, да, такой подарок молодым хозяйкам, книга «Вкусная и здоровая византийская пища», у нас нет. Но у нас есть описание перов, будь то там Порфирогенет Константин, который вообще с шизофренической такой подробностью описывал все там, ткани, церемонии, еду, не знаю, драпировку стен, все, до каких-то мемуаров типа Кекавмена, который там вот по рассуждению по политику, по историю, по нравственности, по то, как покушать вкусно. И вот сопоставляя все это, мы более или менее достоверно можем определить, по крайней мере, то, что ели византийцы в эпоху крещения Руси, например. И да, Грузия – это ближайший аналог.
Удивительно, я, кстати, про это никогда не думал. У меня же всегда тоже в голове аналогии с византийской культурой, что-то близкое территориально. Балканы, понятно, что испытывали, как испытывали у нас сербы и болгары, до сих пор говорят, поеду в город, это не в Белград, это не в Софию, поеду в город, это в Стамбул. Благо, что для болгар это вообще не проблема, переехал границу с Турцией, и вот он через там, несколько десятков километров в Стамбул. Порой даже проще, чем поехать в какой-то свой большой город, проще поехать в Стамбул.
Все верно, все верно.
А то, что Грузия, что мы в Грузии скорее найдем более чистые примеры византийской культуры, это, конечно, для меня сейчас тоже открытие.
Просто Грузия – это пример того, как, несмотря на все там сложности исторического бытия, возможности для консервации вот этого достигнутого максимального уровня собственной культуры сохранялись, чего не было ни у болгар, ни у сербов, ни даже в Черногории при всей их изолированности византийского влияния, ни тем более в материковой Греции. А в Грузии, допустим, если мы посмотрим на песнопения грузинских хоралов и вот на те реконструкции, которые сейчас пытаются делать на фоне, очень близкое звучание, ближе, чем, допустим, сербская музыка. Если мы возвращаемся к кухне, близость климатов, близость традиций и близость, как мы можем предположить, уровня жизни, мы не берем сейчас кухню ближайших слоев населения, которого действительно вот, там, мясо по большим праздникам.
И не берем... следующий вопрос, кстати, про них. Сейчас.
И не берем кухню аристократов, где там большое количество эстетства, где разные виды вина и разные виды подачи вина. Вот кухня условного среднего класса – это то, что мы можем сейчас увидеть за грузинской обильной
традицией. А напомните про средний класс, кстати, мы в прошлой программе с вами говорили про средний класс.
А средним классом мы условно можем назвать тех, кто мог собственным трудом обеспечивать пропитание себе и своей семьи. То есть это вот не парики, которые зависели от своего там, ну не хозяина, но арендодателя, они трудились у него там за еду и одежду. Это не аристократы, которые были рантье, земли ли, с должности ли, с чего-то еще. А это люди, которые там, кто-то был ремесленником, кто-то занимался интеллектуальным трудом в меньшей степени, кто-то какими-то купеческими активности занимался, кто ростовщиком был, в конце концов. А и они за свои труды получали жалование, либо доходы, которые позволяли им себя и свою семью одевать, кормить довольно спокойно.
Сейчас перейдем к другим слоям населения. А про вино, почему это не то вино, которое есть у нас сейчас? Потому что культура его употребления другая.
Рецептура другая. Сейчас очень важно понимать, что современное вино в течение 19-20 века прошло несколько метаморфоз по технологии изготовления, оно стало чище. Вот то, что пили наши предки, мы бы сейчас назвали, ну, если не брага, иногда даже брага, то крепленным вином.
Домашним вином. Вот домашнее, я приезжаю куда-нибудь, или там кафе, да, у нас домашнее вино. Ну, если это действительно домашнее вино, то, наверное, там технология изготовления примерно такая, как была и 500-600 лет
абсолютно
назад.
Верно, абсолютно верно. Вот домашнее вино – хороший пример. Или, допустим, кипрская командария – это близкий пример. Но это пример вин хорошей выделки. Если вина были выделки похуже, они могли там отдавать, допустим, дрожжами или сахар, или тем или другим одновременно. Почему, допустим, традиция подслащивать вино была? Дешевые сорта вина. Или разбавлять водой. Не только потому, что это эстетственно, потому что если там вино с крепостью там 15 градусов, да еще сладкое, да еще в жару будешь
жаре
пить, да, без воды, то понятно, ты будешь похож на варвара, что византийцы понимали. Это вот у низших слоев. У высших слоев, опять же, если вино хорошее, но там не такой у него букет, византийцы туда либо настаивали его на травах, добавляли травы, либо даже переваривали с травами. В этом плане глинтвейн – это византийское изобретение.
Как и вермут, судя по всему.
Да, абсолютно верно. Вермут – это да, это вот тоже как бы следующий шаг. Очень хороший пример, да.
Ну, это, наверное, тем они похожи вообще на жителей Средиземноморского региона. У римлян была такая же примерно история.
Это прямое продолжение римских традиций. А у римлян греков-то пришло.
Да, да, и так далее, и так далее. Там уже вот все, кто там столетиями до жил по берегам Средиземного моря, выращивал виноград, из него делал вино. А тут мы можем посмотреть очень широко. Это и Европа, это и современные территории Израиля, Палестины. Да, да. Туда мы уходим вообще в библейские времена. И там тоже мы встречаем постоянно упоминание вина. Это скорее ближе, наверное, то вино, которое мы читаем даже в Ветхом Завете. Оно ближе к тому вину, которое пили византийцы в веке в X, чем то вино, которое у нас есть в 21 веке по отношению к византийцам.
Абсолютно верно. То есть традиции виноделия, они эволюционировали в новое время гораздо быстрее, чем вообще предшествующие эпохи. Да и вообще многие традиции, действительно, хороший пример с мясом, то, что мы можем каждый день позволить себе мясо, это достижение довольно поздних эпох, допустим, для России это вторая половина 19 века, не ранее.
Не ранее, чуть-чуть, это, да. Более того, нет, не просто не ранее, а скорее это даже достижение, сейчас как бы это странно не прозвучало, это достижение второй половины 20 века, это уже после Великой Отечественной войны, если мы говорим про Советский Союз, когда мы читаем русскую классику, да, мы понимаем, что кто-то ходил в лавку к мяснику, но это горожане, это определенный достаток, это люди, которые могли позволить себе квартиры снимать, ходить в лавку к мяснику, ходить в, хотел сказать, в парикмахерские, в цирюльни, ходить на рынке, такие вот, ну, level up, как сейчас говорят, на рынке, покупая более, товар лучшего качества у крестьян, ходить, в принципе, по магазинам. А если мы говорим про крестьян, у нас только в 1956 году сельское население сравнялось в Советском Союзе с городским по количеству проживающих. Соответственно, люди, проживающие в селах, они исконно жили так же, как их предки, и мяса они каждый день не видели.
Это отдельно очень интересная тема, может, даже не для одной передачи, если мы поговорим. Здесь важно понимать, крестьянин, какого года, потому что, ну, мы по некоторым причинам привыкли жить в общестатическом. Общество наших предков, дореволюционное особенно, было очень динамическим. Допустим, безумно бедный крестьянин условного 1850 года и его внук 1910 года – это люди из двух разных миров.
Безусловно.
Хотя они жили в одной деревне. И в советское время тоже нужно поучитывать вот катастрофическое падение уровня жизни там, в начале 20-х, в середине 20-х годов. Поэтому, да, очень интересно, у нас под Великим Новгородом есть музей в Тоставлице, который, конечно, там, за минимальные деньги пытается динамику представить. Вот там крестьянские избы одной эпохи, второй, третьей, и они вообще разные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Дмитрий Казанцев, византолог, кандидат юридических наук, в гостях у Светлого радио. Мы говорим вообще про Византию, но мы так хорошо ушли, приводя разные примеры сюда к нам. А можно два слова просто про Новгородский музей?
А под Великим Новгородом, второй половине 20 века, энтузиасты наши, в том числе из академической среды, решили свозить из неперспективных деревень избы.
Ну, что-то вроде музея деревянного зодчества.
Да, это буквально музей деревянного зодчества. Но чем он отличается от обычных музеев? То, что в этом музее подошли с научным подходом к классификации. И вот там четко пишут. Первое, какого класса этот дом? Там, бедняк, середняк, или там того, кого потом стали называть кулаками, то есть богатейшие. А второе, какой эпохи? И вот вторая классификация гораздо интереснее, чем первая. Потому что если мы видим, допустим, дом зажиточного крестьянина, но сразу после отмены крепостного права и дом крестьянина средней руки, но начала 20 века, то второй дом гораздо круче первого. Там круче. Есть спаль, гораздо круче. И там интересный есть комплекс, да, вот домик середины 19 века используется в начале 20-го, такая хозяйственная пристроечка, там вот мастерская, конюшня, вот это вот все. А в новом доме там уже хозяйская спальня, а в спальне книжный шкаф, а где-то еще стол, то есть это уже имущий, свободный и грамотный человек. Бедняк, конечно, скорее всего, еще не грамотный. Средник и крестьянин уже грамотный.
Хотя они были знакомы друг с другом, потому что один там жил в 50-е годы, а это его, ну да, внук или сын, они где-то пересеклись.
Конечно.
Они там в 70-м каком-то году общались.
Конечно. Более того, тот, кто в 50-м году строил этот будущий сарай, он мог быть жить еще в это время.
Ну, да, мог на правах жить, да.
Старика глубокого, но вполне. И вот динамика была огромная, особенно в начале этого века. Но вот, допустим, если мы берем там, России 1895 года и 15 года, 20 лет прошло, это вообще два разных мира.
Да, да, да. Да,
это правильно. Авиация, это таксопарк, полноценный московский таксопарк. Ну, там, это планы строительства метро и всего остального.
Всех адресуем к песне Александра Алексеевича Городницкого «Воздухоплавательный парк. Ах, петербургские жители, толпой веселые бежите вы». И это песня про то, как петербуржцы бегут на первый воздушный парад 1915 года. Ах, летчик отчаянный Уточкин, шоферские вам не идут очки. А заканчивается эта песня совсем другим. Заканчивается эта песня «Не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе?» С вот неба прозрачный свеж еще, не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе. Там про то, что да, не режут да. Воздух еще истребители. Вот они бегут, бегут, а пройдет еще всего лишь какие-то там 20 лет, и не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе.
Абсолютно верно. Это тоже очень важную динамику. И положительную, и отрицательную.
Возвращаясь к Византии, была ли у византийцев в какую-то эпоху такая же динамичная смена всего?
Нет, это было технически невозможно. Даже для такой развитой страны, как Византии, в силу технологических и общественных причин. Более того, для Византии это было еще сложно ментально, потому что идеал византийца – это идеал неизменности. Допустим, если мы читаем какие-то письменные источники, они даже топонимы использовали вот из Древней Греции. Какие арабы – это парфяне, какие славяне – это скифы, какие там, не знаю, французы – это галлы. Потому что вот если он гал, значит, вот тысячу лет ничего не меняется,
и так он и до конца хорошо. У них был галом.
И так до конца, ну, поэтому там латиняне, понятное дело, там починакиты, и все-таки славян признали, но это было как бы через себя переступить нужно.
Но это вообще характерно для большинства народов. переступить через себя в признании...
изменчивости мира.
Изменчивости мира, в признании того, что другие народы — это вот не эти, а теперь вот эти, а у тех там перетрубации такие происходили, они уже сами себя не мыслили никакими галами и даже не представляли, кто это такие, но вот... Также скифы вообще растворились неизвестно где, а у нас Русь.
Да, да, да. А вот для византийцев это, нет, вот эпоха крещения Руси — это крещение скифов. А при том, что византийцы в плане, допустим, социального устройства, да даже одежды, да даже технологии, они стояли на месте, они вынуждены были меняться. Но при этом любая изменчивость в масштабах общества для византийцев — это вынужденный компромисс, какая бы глубокая она ни была. Мы все равно эту изменчивость облачаем в одежду стабильности. И когда мы анализируем византийские источники, письменные или археологические, это вообще археология — важнейшая отрасль знаний, в том числе Византии, без которой мы не можем просто адекватно представить себе историю империи. Мы должны понимать эту двойственность. Изменчивость всего при неизменчивости рефлексии об этом всем.
Вот это важно. И об этом мы, кстати говоря, когда очень поверхностно задумываемся об истории исчезнувших государств, мы их примеряем одежду на себя, могли бы мы быть такими, могло ли это государство продолжать существовать, мы никогда не задумываемся о той очень важной составляющей, о которой Дмитрий сейчас говорит.
При этом, если мы говорим об идеальном государстве, очень важно понимать то, что идеальное государство в Византии существовало всегда только в умах интеллигентов, абсолютно верно. Если мы читаем византийские трактаты о власти, причем это может быть трактат 7 века, а может быть 15 века, царская статуя, это, правда, 14 век, но не суть, а там всегда очень развиты идеалы. Это социальное государство, это христианское государство, это ответственность власти перед обществом, это баланс сдержек этих противовесов, это свобода личности, но никогда
этого не было в реальности. На деле интриги, измены,
да,
смены императоров, низложение патриархов, высылка всех вместе на Принцевы острова.
Да, причем несколько поколений, допустим, Роман III знаменитый, сначала его выслали, а потом дети собственные, а потом детей отправили туда же, и он их там встречал на этих островах.
Мне всегда на Принцевых островах волновал то, что как они это переживали, потому что я представляю, конечно, что они там на островах не в пещере жили, что там все было, что это было очень комфортное проживание, но Принцевы острова в прямой видимости, ну, сейчас это муниципалитет Стамбула, часть Стамбула.
Да, в прямой видимости.
В прямой видимости, там, даже в плохую погоду, вы, стоя на Дворцовом ли мысе, где-то на Босфоре, вы все время Принцевы острова видите, а когда вы на Принцевых островах, вы все время видите Стамбул. И вот каково им было смотреть на свой город с невозможностью там оказаться? Ну, как с невозможностью? Очень многие возвращались потом, но не все. И они же не знали, когда они вернутся.
Я думаю, это был элемент воздействия, потому что византийцы, они были изощренные и в хорошем, и в плохом тоже. И те же самые пытки, которые они признавали чем-то недостойным, но при этом практиковали, они же могли быть не только физическими. И вот высылка императора, который вкусил власти, всех благ власти, в прямую видимость большого дворца без возможности вернуться, это тоже очень по-византийски.
Да, да, да. Мы с вами, мне кажется, не говорили еще про быт духовенства и про жизнь духовенства. Одно дело патриарх, одно дело епископы, а другое дело священники и монахи. Ведь монахи, по крайней мере, в Константинополе занимали достаточно видное положение при дворе, но не все, опять же, там они разные очень были. А белое духовенство – это вообще для историков большая проблема, потому что быть и о белом... Мы все время судим о развитии христианства по монастырям и монашеству. Вот Студитский монастырь, вот его развалины в современном Стамбуле, вот какой-нибудь еще известный монастырь, вот монахи, которые тут жили, вот их наследие, вот их устав, в котором там церковь до сих пор частично живет, а вот простые священники, у которых семьи, у которых дети, кто они вообще в системе византийской табели о рангах?
Переходя, кстати, к вопросу о Принцевых островах, к вопросу духовенства, важно отметить вот еще что. даже монастыри, даже черное духовенство Византии имело довольно явную классификацию. Есть монастыри для аристократов со своими кельями и с прислугой для иноков. Есть монастыри того самого среднего класса, есть какие-нибудь провинциальные монастыри там на Балканах или там в Малой Азии.
На Пскале и за водой, и будь добр, вниз.
Да, вниз, да еще сколько, да еще сколько. И это даже черное духовенство, чтобы действительно духовенство... Только черный, абсолютно верно, имело при дворе огромное влияние, это было 1% духовенства, 2% от силы. А если мы говорим о белом духовенстве, здесь тоже важно понимать, история Византии, история духовного сословия и творилась, и описывалась монахами. У них для этого было время, у них для этого была возможность. И белое духовенство было, ну, таким приложением к черному духовенству. Не то, чтобы вот там... компромисс со злом мира, нет, белым духовенством быть не грех, но все-таки ты не монах, все-таки ты не монах. Ты мог быть очень неплохо, если ты, допустим, белый священник, да в пределах феодосиевых стен. Почему нет, у тебя богатая паства? А, но, скорее всего...
А влияния никакого практически?
Влияния на политику никакого, нет. Ты, скорее всего, срез и часть того общества, для которого ты являешься пастырем, ты часть вот своего круга.
Он пастырем являлся или он являлся служащим священником, а также исполнителем различных треб?
Очень индивидуально, очень индивидуально. Это зависит от роли самого человека, это зависит от того места, которое вообще религиозная жизнь занимала в данной конкретной общине. В Византии не было все по нагребенку, там все-таки была свобода личности в том смысле, что твои персональные навыки влияли, да, на твое место, даже вот в тех рамках, которые социумом тебе отведены.
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио Дмитрий Казанцев, византолог, кандидат юридических наук, я Алексей Пичугин, и мы к нашей программе вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что у нас в гостях византолог, кандидат юридических наук Дмитрий Казанцев. Мы говорим о культуре Византии, об истории через призму быта простых людей, непростых людей. Вот сейчас говорим о духовенстве. А можно ли говорить, что священники, белое духовенство в Стамбуле, в Константинополе, это были люди тоже разные, разного социального положения, достатка,
очень
быта?
Разные.
Или было какое-то все-таки духовенство, это уже это определенный социальный срез?
Никакой гарантии не было. Теоретически, конечно, духовенство тот самый средний класс. Это люди на государственном либо епархиальном жаловании, но это могло быть очень разное жалование, это могло быть очень разное место и географически, и социально, это мог быть очень разный объем дополнительных доходов, те же самые требы, те же самые школы, которые ты мог посещать там в качестве преподавателя, а то и руководителя. И разброс среди белого духовенства, хотя был не таким радикальным, как среди черного духовенства, все равно имело место быть и зависело от целого комплекса факторов. Поэтому мы не можем говорить о византийском духовенстве как о корпорации в смысле Западной Европы. И в Западной Европе в этой корпорации была классификация.
Безусловно, но она монолитно сохранилась. Когда мы говорим о Ватикане, мы всегда говорим о том, что это действительно корпоративная принадлежность.
Да, безусловно.
Он в Латинской Америке, в Москве, в Японии, на Чукотке, извините, на Чукотке там, наверное, нет, на Северном полюсе он всегда будет священником Рима.
Святого престола Византии нет. Конечно, была епархиальная принадлежность, епархии объединялись под властью патриархов тех или иных, но все равно он был большей частью социума вот своей общины, чем частью корпорации.
А они обязательно были только священники, или они могли заниматься еще какими-то светскими делами?
Формально могли, но есть понятие социальной поощряемости. То есть, если, допустим, священник становился за плуг, а он становился за плуг иногда.
Ну, это у нас, знаете, в 19 веке еще сплошь и рядом священник ходил за плугом.
До церковной реформы Александра II, ну, либо ты пашешь землю, либо ты голодный. В каких-нибудь приходах, там, я не знаю, сельских. Это потом хоть более-менее, да и то далеко не сразу выровнялось.
А там уже революция подоспела.
А там уже революция, абсолютно верно, выровнялась, а потом стало не того, абсолютно верно. А в Византии то же самое. Ну, за плугом быть нехорошо. Вот пойти репетитором какого-нибудь аристократу, да еще там пробиться к нему, это вполне нормально. Или там книги переписывать, или там что-то вот рука, откуда такая традиция в монастырях всякого рукоделия. Там ладан делать, книги писать, какие-то сувениры, это все же из Византии. Ты это продавал, этим кормился.
Но опять же, вот у меня все время какая-то несправедливость в изучении видится. Что в нашей истории, что в истории Византии мы абсолютно упускаем, когда мы говорим о церкви, вот, например, церковь, история русской церкви, у нас все время эта история митрополитов, патриарха, это история, в лучшем случае, монастырей, это история, опять же, черного духовенства. Именно поэтому мы, например, совершенно не представляем, вот крестили Русь, вот археологи исследуют могильники какие-нибудь северо-востока Руси, неважно, где-то. Вот в XI веке мы видим, что сколько у нас прошло, да, там, в X крестили, а в XI мы видим, что уже большинство погребений к концу века, там, на северо-востоке, например, это христианские погребения. Но в чем их христианство заключалось? Мы не знаем именно потому, что это не монахи, окормлялись они тоже, скорее всего, не монахами. А вот как это взаимодействие выглядело, где они служили, жили, кто был их попом, кто к ним приходил, где он служил, как он с ними жил, или не с ними жил, или приходил, или отдельно существовал, как у него семья выглядела. Он все исследования упираются в исследования Великого Новгорода, потому что оттуда много письменных источников, какого-нибудь Кирикового прошания, там еще что-то. Мы там видим, что белое духовенство, оно активно, что его много, но мы дальше заглянуть Кирикового прошания, еще пары вот таких вот документов не можем, поскольку нет возможности. И казалось бы, что в Византии с ее доскональнейшей вообще записью всего и вся мы можем иметь какое-то количество документов о жизни белого духовенства, и таким образом хотя бы там приоткрыть вот это, а получается, что нет.
Документов нет, ну, по крайней мере, известных, что научно выходит. Есть упоминания. Вот упоминания какой-нибудь вот анекдота политической или там просто истории занимательной про Большой дворец, до каких-нибудь, я не знаю, хроник сельской жизни. Но все это именно упоминание. Выводы можно делать самые разные. Допустим, если мы берем ту же эпоху крещения Руси и читаем переведенную уже на русский язык источники современников, то это вывод неутешительный. Нельзя говорить то, что Византия в эпоху крещения Руси духовная жизнь была на высоте отнюдь. Отнюдь и сами византийцы, ну, образованные византийцы, рефлексируя на эту тему, применяли к своим согражданам очень нелестные эпитеты, которые даже, наверное, цитировать сейчас не буду. Но это все косвенные источники, по которым как-то можем реконструировать все это.
А мы можем говорить, что и идеалы христианской жизни тоже были в голове, как и идеальное государство в голове, так и эти идеалы. Все они понимали, что, конечно, хорошо бы быть христианином вот так, как написано. Хорошо бы вот на эту тему размышлять. Вот, а Иоанн Златоуст там вот все сказал, и от него осталось много его посланий, вернее, его не очень много, а то, чему приписывается много, да, так, круг Иоанна Златоуста, много осталось от других святителей, посланий очень много, все они там призывают к чему-то, к какому-то определенному образу жизни, но это в голове, а в реальной жизни все совсем не так, ну, прям как здесь.
В целом, да, но есть одна важная оговорка. Все-таки следует признать то, что категория должного, не совпадая даже близко с категорией сущего, все-таки влияла на последнее. И мы в истории Византии, каких-то таких вот в конфликтных ситуациях, в острых примерах можем видеть ситуации, невообразимые для средневековой Руси, допустим, для московского особенно царства.
Как то?
А как то, например, Иоанн Дуковататс, выдающийся по всем параметрам император, хотя не Никейской империи, когда позволял себе какие-то недостойные вещи, он мог получить вполне себе публичный нагоняй от Никейского иерарха, и потом иерарх не отправлялся ни в заточение, ни на плаху, а нормально себе служил. Более того, Кучёв Иоанн Дуковататс, если мы берем там самые ранние времена, император Феодосий, который там вроде как канонизирован, безусловно, выдающийся политик, абсолютно не чуравшийся самых низких методов, то есть такой вот прям на грани маньяка, он мог получить нагоняй от Амвросия Медиоланского, и опять же, Амвросий Медиоланский не принимал мученическую смерть. Там во времена Юстиниана с этим было уже посложнее, не было таких иерархов, да и сам император был, конечно, очень жесткой фигурой. Но в общем и целом какие-то остаточные представления о тех христианских идеалах, которые были обильно и подробно записаны, в повседневную жизнь проникали, и не только на уровне взаимоотношений там, высшего духовенства императора. Было представление о том, что император хоть иногда должен защищать подданных, закон, и было вот то самое право ходатайства, которое потом Московской Руси вылилось в юродство. Да, и там можно было публично поставить на вид императору там беззаконие судей. И, по крайней мере, иногда это делало свой эффект. Но, учитывая то, что такие прецеденты задокументированы, акцентированы, подчеркнуто, приходится предположить, что скорее были исключения, чем повседневные нормы.
Я помню, тут такой пример нам можно привести. Помню, мы с другом были в очень не туристическом городе Сербии, город Ниш, известный, один из крупнейших городов Сербии, промышленный, там уж ближе к границе с Болгарией. Вот мы в кафе разговорились с местным официантом, туристов там видят редко, русских там вообще могут не видеть никогда, поэтому у них есть некие мифы о России, которые у нас есть, например, о Византии. Официант аж просиял, когда узнал, что перед ним ребята из России. Он к нам сел, молодой парень, там, не знаю, лет 25 ему было максимум, наверное, на тот момент. И вот его представление. Его брат работал в России, на какие-то заработки приезжал. Сам он в России никогда не был, да и, в общем, не стремится поехать. Я помню, что мы потом с ним в одной соцсети как-то подружились с этим официантом, потому что мы долго с ним в тот день говорили. Я вижу, что, конечно, ездит он, если что, в какие-то европейские страны, но у него есть образ идеального государства, как у нас вот какой-то китеж, что где-то за горами, за долами есть идеальная Россия, где люди верят в Бога, где много церквей, где никто не находится, для него почему-то это важно было, в блудном сожительстве, где все постятся, если уж пост, так все постятся. И он нам все время говорил, что ну, у нас в Сербии, к сожалению, это все не так. У нас в Сербии, к сожалению, это все... Вот никто не соблюдает ничего, не постятся, все там живут, бог знает, с кем и как. И, а вот у вас в России, вот у вас святая, святая, святая Русь. Мы не стали как-то углубляться в подробности того, как это бывает у нас и как это в Сербии, потому что у нас тоже относительно сербов в таком православном сообществе есть определенные стереотипы, что где-то за горами, за долами есть Сербия, где вот уж православные, так православные, где постятся, так постятся и так далее, дальше по списку. Вот у нас относительно Византии периодически тоже возникают вот такие стереотипы. Проверить нельзя, поскольку все кончилось без малого 700 лет назад, но, тем не менее, стереотипы есть. Вот поэтому мы и говорим про духовенство и быт, и как на самом деле.
Абсолютно верно, причем в отношении Византии там далеко отходить не нужно. Там достаточно почитать источники, когда византийцы пишут про своих современников. И там видно, что все то, чего хотел видеть сербский официант и не видел в Сербии, того же не видели бы в Византии. При этом тоже важно упомянуть другую крайность, это не было там каким-то обществом атеистов, там, сербы, но в общем и целом религиознее современных россиян, религиознее. Византийцы, наверное, были религиознее современных сербов. Но искать в этом идеал нравственный, социальный, нет никаких оснований.
Ну, человек часто ищет идеал для человека, человеку свойственно искать идеал, неважно. Если он не религиозный, он там ищет идеал в чем-то там своем, он видит где-то, что там лучше, чем здесь, этот человек лучше, чем этот, ну, так далее. Таких примеров каждый может себе очень много привести. Вот внешние атрибуты именно... такой вот религиозный составляющий там, к веку к 11-12, это еще все Византия, сложилась вот та система постов, например, которую мы знаем. Ну, наверное, она в более поздний даже период сложилась окончательно, но примерно уже вот все посты, которые мы можем себе представить, они были у византийцев тоже. Там сложнее с Петровским постом, с летним, ну, Успенский, Великий были, с Рождественским тоже чуть сложнее, но многие его держали, а вот насколько его, если мы возьмем по византийским срезам общества, насколько тот же пост, это было чем-то очень важным для людей?
Хотя очень хорошая оговорка. Великий пост, рождественский и успенский, безусловно, были. Рождественский, скорее всего, был. Петров — это такой дискуссионный немножечко вопрос.
Как рождественский, поскольку разные уставы, это тоже интересный вопрос, насколько монастырские уставы влияли на простых людей, потому что там студитский устав, естественно, предполагает, иерусалимский устав не очень предполагает.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Это первое. Второе, если мы берем пост в социальной жизни, да, безусловно, что-то закрывалось, более длительные службы, вот эта вот вечная жажда византийцев к зрелищам, она не на 100%, конечно, ну, смещалась немножечко с ипподрома, чуть севернее Великую Церковь, безусловно, безусловно, и в провинции тоже. Но если мы берем, допустим, гастрономическую компоненту, которая так важна для наших современников сейчас, то для Византии эта тема неоднозначная. Вот все мы знаем студитские уставы, как, которые мы пытались на себя примерять, хотя очень странно примерять. Эпоха, климат, кулинария и все другое. А вот, допустим, была ли для византийского обывателя светского постной пищи курица? Это большой вопрос сейчас.
Или раньше я, например, почему-то думал, что, как мы их называем, морские гады, это пища постная, поскольку никто из них не знал, как эти твари живут, и поэтому считали их растениями. Я сейчас понимаю, что нет, они не считали-то их растениями, но просто им свойственно было их есть, а если уж не есть Великий пост даже их, то тогда непонятно, что в их климате в принципе.
Абсолютно. Я хотел возвращаться к кулинарии, с морепродуктами занятиться был полный порядок, и там сделать их с рисом или с нутом даже, скорее всего.
А рис-то у них откуда, кстати говоря? Он к ним рано проникает?
Конечно, конечно. Нет, а вот прямые связи между Византией, допустим, насколько это массово было, другой вопрос. Скорее всего, гречка для вот крестьянина, ну, греческая крупа, понятно, но связи между Византией и Китаем, это, ну, по меньшей мере эпоха Тан, то есть это 7 век, а по некоторым сведениям, сириане чуть ли не стенян там привозили, и шелка, и вот эти тутовых шелкопрядов чуть ли не привозили. Вплоть до кризиса вот этого глубочайшего 8 века связи с Дальним Востоком, там и связи были через одни руки, через сасанидов. Вот, через Санидов провез, у тебя на западной границе Рим, а на восточной границе Китай. Все замечательно. Поэтому, понятно, что там рис для них был как для русичей виноград, чем-то экзотическим, вот, иностранным.
Да, слушайте, не согласен. Про виноград сейчас у русичей поговорим минуту, буквально несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, византолог, кандидат юридических наук. Интересно, вы говорите, что рис для них как для нас виноград, но, например, для археологов очень характерно на поселениях негородских, на селищах находить амфорный бой, так называемый, ну, то есть уж по поверхности, среди прочих там фрагментов горшков, которые хорошо маркируют, да, наличие здесь каких-то селищ больших, малых, неважно. Амфорный бой присутствует, причем в достаточно удаленных местах, и этот амфорный бой показывает наличие дальнего экспорта, наоборот, импорта, дальнего импорта. И это что такое могло быть? Это масло и вино. Да. Ну, то есть вино – это церковные какие-то вещи, скорее всего, возможно, у кого-то из знати, но если мы говорим о сельской местности, то скорее это все-таки какое-то церковное употребление, хотя понять, что вот как у них, какая церковь у них была там, тоже никто сейчас не возьмется за это, за то, чтобы, поэтому очень все забавно выглядит там рассказ про Муром, о том, что вот еще там со времен Ильи Муромца на этом месте стояла церковь, любой экскурсовод расскажет про Муром, стояла церковь, ну, господа, мы что-то не знаем, в принципе, как во времена Ильи Муромца, даже если мы скажем, что это было там после крещения Руси, что это времена действительно Владимира, князь Владимира, крестителя Руси, мы вообще не можем ничего утверждать про те места и какие там могли быть церкви. Ну вот-вот, обломки амфор, тем не менее, лежат. Это значит, что виноград хотя бы в виде вина там привозился. Вот поэтому с рисом, опять же, я вообще не знаю, как у византийцев могло быть.
Именно это имел в виду, абсолютно верно. То есть, с одной стороны, вино, и да, и оливковое масло. Вообще, оливковое масло, Византия, это вот продукт для всех сфер. От кулинарии до, там, я не знаю, до транспорта, там, телеги смазать каким-нибудь там трусырьем. Очень хороший пример с амфорным боем. Продукт импортный, но продукт достаточно массовый. Вот примерно то же самое и в Византии. В Византии была очень активная торговля, ну, кроме времен кризисов. И поэтому что-то иностранное получить, это не проблема, это вопрос денег.
Грубо говоря, рис для византийцев – это было примерно то же самое, что какой-нибудь булгур для нас сейчас.
Очень хорошая аналогия.
Не в каждом магазине, а то и почти в каждом уже теперь. Ну, не все покупают, но многие могут позволить.
Да.
Да, интересно. А вот если вернуться к быту духовенства – какая это кухня, какой это достаток, ну, возьмем священника все-таки городского. Вот я так понимаю, что священник городской и тогда, и сейчас, и у нас, и у них сейчас, это такой представитель очень среднего класса. Да? То есть вот по нему можно мерить, как живут основные его прихожане. Если приход не богатый, то он будет жить в среднем чуть лучше, чем основная масса его прихожан. Если приход богатый, ну, соответственно.
Вот давайте попробуем какую-нибудь Никею. Вот Никею, представим себе Никею эпохи крещения Руси, может быть, там 11 век, чуть позже крещения Руси. Время после Великого Поста. Обед. Ну, у византийцев был три трапезы. Завтрак, аристон, собственно говоря, и ужин там, более-менее плотно. Вот, представим себе, аристон, обед. А сказать, что будет три блюда, почти наверняка. Почти наверняка это будет салатик, хотя очень близкий к тому, что мы знаем сейчас, как тифлисский салат, это никейский салат. Там немножечко другая заправка, но в целом
компоненты... А что это такое, это надо напомнить?
Это огурцы, ну, правда, там не было помидоров, понятное дело. Это лук, салат латук и, собственно говоря, грецкий орех. С какой-то такой вот заправочкой, может быть, даже тоже на основе мацони. Вот у него был никейский салатик такой. Скорее всего, помянутый морепродукт. У него были на столе, это для разминки. Потом было основное блюдо. Там, это гречка, либо еще более вероятно нут, как питательная, довольно дешевая кухня. Вряд ли у него были там на столе каштаны, потому что это пища бедняков, и мясушка очень возможно, что близко к шашлыку современному. Это вот не кусок такой западноевропейский, это вот почти как порционные кусочки, как-то вот там обжаренные обязательно в соусе.
Но мясо они ели нечасто. Или все-таки.
Я бы не сказал. Бедняки ели нечасто.
Бедняки, это... а вот средний класс.
А средний
самый,
класс,
да? Духовенству принадлежит.
Я думаю, мог себе позволить. Не каждый день. Ну, точно больше раза в неделю, потому что это, опять же, это реконструкция, но если мы там посмотрим, там, примерно жалование, цена на еду и цена на текстиль, то в целом каждый день есть мясо для византийца – это не роскошь. Не объедаться, ну, вот один раз в день позволить себе шашлычок, византиец средней руки, в принципе, мог.
А средний доход священника, он складывался из того, что ему приносят, или у него все-таки жалование могло быть?
А, как правило, из жалования приношений. Понятно, что в отдаленных регионах жалование было копеечным, это вот буквально на те самые пресловутые финики, каштаны.
А у священника, который служил где-нибудь там в квартале от дворца в Стамбуле, в Константинополе?
Да. Там хватит на все, и на вино хорошее, на флагонское, и на сыры всякие, и на чего только не хватит. Да, и, разумеется, сыр обязательно был на трапезе. А вот дальше уже нюансы. что будет на десерт, это фрукты с медом, либо какой-нибудь, я не знаю, там, пирожное, которое тоже были не дураки делать. Будет много вина или мало вина, будет вино хорошее или там разбавленное водой самое дешевое, вот это уже не
абсолютно. Ну, а еще надо помнить, что священник, он как и чиновник в Византии должен был, там, любой чиновник шьет себе костюм, любой священник шьет себе облачение, которое на самом деле, это мы сейчас очень позднее, там, 19 век, 18 век, когда это усвоили облачением священников, какие-то богословские обозначения условные, да. Что это там символизирует то, это там символизирует это, хотя на самом деле, ну, поручи усвоили от чиновников, которые там, в свою очередь, эти поручи носили, потому что писали и манжеты защищали филонь, как от плаща, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, но все равно костюм византийского священника, это облачение, оно во многом, наверное, было похожим на облачение, на костюм чиновника светского. И, значит, и тот должен был потратиться на то, чтобы его себе пошить, и этот.
Да, причем потратить на немного, иногда немало очень, если мы, до сих пор, если мы берем, допустим, балканские церкви, там, сербские церкви, мы видим, что хорошая филонь может быть одна, вот одного цвета на все праздники. Там, почему красная филонь? Не потому, что Пасха, а потому, что она красивая, вот она функциональная.
Как у нас было до 19 века.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И очень правильно, допустим, поручи или камелавка, это не просто какие-то вот стилизованные, это буквальные реплики византийского чиновничьего облачения. Филонь немножечко стилизованная, сака не сильно стилизованная, амафор, ну, это такой стилизованный сильно лорос, но все равно лорос в нем узнается.
Надо пояснить, что такое лорос.
А лорос – это специальная ткань, вот такой, ну, похожая на амафор, которая просто длиннее, и он более сложным образом обвязывалась вокруг тела императора, а позднее, в поздней Византии и других высших чиновников, там, обычный член императорской семьи, это такой символ власти, символ власти.
А кем он, ну, то есть это носимый чиновниками высшего ранга?
Да, обычно при церемонию, допустим, торжественный выход, коронация, само собой. Это вот, мы, допустим, даже на фресках можем видеть, вот, в Архангельском соборе Михаил Палеолог изображен с этим самым лоросом, вот он на правой руке держит перекинутую ткань через руку. Для самих византийцев лорос, ну, по некоторым источникам, скорее всего, такая стилизованная тога, потому что тога таким же образом носилась, то есть преемство с Римом. Опять, когда мы говорим, вот этот очень важный вопрос, Византия – преемник Рима. Очень важно из этой формулы убрать слово «преемник». Допустим, про современную Россию говорим, мы там про преемник Российской империи. Как он, насколько это справедливо, отдельный вопрос дискуссионный, но все-таки мы понимаем то, что вот Российская Федерация, Российская империя – это две разные сущности. Для византийцев это не было двумя разными сущностями. Мы не преемник Римской империи, мы и есть Римская империя. Просто вот мы свою тогу стилизовали, обшили драгоценными камнями, но это тот же самый император, которым был там Октавиан Август, ну вот просто крестился большой молодец.
А надо ли как-то для этого принадлежать? Насколько эта рефлексия была свойственна низшим слоям населения?
Рефлексия государственная для низших слоев населения – это достижение 19-20 века. Везде.
Нет, то есть для византийского бедного человека или для византийского горожанина, простого, очень небогатого, это не занимало его голову?
Нет. Для, вообще, если мы, вот здесь очень, для ответа на этот вопрос очень важно понимать отсутствие границ между византийцем-римлянин. Что важно было там для римлянина в эпоху великого переселения народа, когда, допустим, ушла администрация императорская, пришли мировинги. Важно, чтобы его оставили в покое. Не повышают налоги, не мешают молиться в привычных ему церквях и суть по привычным ему законам. И все. И поколения римлян на территории современной Франции жили так, безо всяких для себя проблем, то, что вот, теперь император не в Риме, теперь какой-то там немытый король там в Ахине, да, Ахина где-то в другом месте. У меня такие же закон, такой же быт, такой же все. И если вот эти вот условия со мной соблюдались, то для византийцев это вот та же самая Римская империя. Ну и что, я вот так вот живу. И мой образ жизни и в глобальном плане мой макрокосм, тот самый стабильный, неизменный, он реальный, с данными ощущениями, а больше мне ничего не нужно.
Ну что ж, это был, мне кажется, очень важный такой насыщенный разговор. Надеюсь, мы его продолжим. Еще встретимся обязательно в нашей студии с Дмитрием Казанцевым, визаентологом. А сегодня наша программа подошла к концу. Спасибо большое, Дмитрий.
Благодарю вас. До новых встреч.
Счастливо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».